Вы слушаете Аюрведа Радио, с вами я, его ведущая Олеся, и рядом со мной сейчас Евгений Коинов, который, как обычно, по четвергам рассказывает нам о могуществе звука и отвечает на ваши вопросы по этой теме. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Олеся.
Приятно вас снова видеть в нашей студии. Как я помню, последние две наши с вами беседы были посвящены мантрам. Мне не терпится, конечно, узнать следующую тему нашей беседы, но у нас остались неотвеченными еще несколько вопросов с прошлого эфира. Может быть, начнем с них?
Да, конечно.
Хорошо, тогда я зачитываю. Итак, вопрос к нам пришел от Алисы. Она пишет: «Пожалуйста, подскажите мантру, которая может помочь не раздражаться на детей, если такая есть. В последнее время мне очень тяжело общаться со своими детьми. Им 8,5 и 4,5 годика. Я сейчас одна без мужа, поэтому нет жесткого папиного слова. Как быть, Алисе?»
Но здесь нужно понимать, что мантры, сама мантра как таковая, она много что может сделать, но ее следует рассматривать скорее как увеличительное стекло. То есть, когда вы общаетесь со своими детьми, и они вызывают у вас состояние раздражения, неудовольствия, то нужно найти в своем сердце такую вибрацию, такое чувство любви, привязанности к детям, то есть позитивную эмоцию, и сосредоточив на ней свое внимание, можно просто повторять ту мантру, которую я уже говорил, мантру, которая несет покой и умиротворение, это «Ом Шанти Шанти Шанти». И медитируя вот на эти качества, на эмоцию любви, вы сможете почувствовать изменения.
Спасибо. Вот такой ответ получен для Алисы. Следующий вопрос у нас связан с тем, что вы говорили, что нужно повторять маха-мантру, так называемую великую мантру, на четках. И вот к нам пришел в связи с этим вопрос: можно ли четки, которые используются для маха-мантры, носить в остальное время на руке, предплечье и шее? Я так понимаю, что в остальное время это во время, когда не повторяем мантру на них.
Но это вопрос... Он касается стандартов, потому что если четки сделаны из туласи, то, будучи священным предметом, с ним нужно обращаться очень аккуратно, и это неприемлемо для туласи. С другой стороны, в целом считается, что четки все-таки необходимо скрывать от глаз окружающих, то есть это такая сокровенная вещь, которую не нужно демонстрировать, поэтому для чтения мантры на четках используют специальные мешочки, в которых это джапа-мала хранится, четки хранятся. Но в целом могу сказать, что, повторить, это вопрос стандартов, и про себя могу сказать, что когда я только начинал читать мантру, я просто использовал четки как браслет на руку. То есть я снимал, читал, потом одевал в 4-5 рядов. То есть, если это не туловище, это в принципе можно, но с повышением как бы стандартов, с развитием духовной жизни, вы просто придете к пониманию, что все-таки эту вещь нужно прятать.
А если человек решит все-таки вот завести такой мешочек, как он выглядит, что он из себя представляет? Просто это узелочек какой-то, как его можно самому сшить, или какие-то нюансы есть?
Да, ладно, переходим к мастер-классу кройки и шитья.
Ну, такой мастер-класс нужно проводить в видео, при видеотрансляции, к сожалению.
Не в радиоформате, конечно. Да. Ну, мне такой вопрос никогда не вставал. Мешочки — недостаточно распространенная вещь, ее без проблем можно купить в разного рода эзотерических магазинах. Путь к себе, там, белые облака и прочее, мне кажется, они доступны.
Ну, хорошо, я знаю, что в таком мешочке там есть какие-то разрезы.
А, вы к этому идете, да.
Расскажите нам, для чего они и какими пользуются?
Есть как бы некоторые правила, что... Считается, что указательный палец, он связан с эгоизмом, и по этой причине не следует касаться указательным пальцем четок. Поэтому в мешочке делают специальный разрез, оставляют для указательного пальца, то есть вставляется туда ладонь, и указательный палец торчит наружу, а остальные вот пальчики внутри, и четки перебираются на двух пальцах, то есть сами четки лежат на среднем пальце, а большим пальцем они двигаются. И здесь важно как бы один момент, что в зависимости от того, на каком пальце вы читаете, а средний палец — это как бы не единственный возможный вариант, потому что в зависимости от цели, которую преследует человек, читают мантры на разных пальцах. И вот я знаю, что если хочешь быть здоровым, да, вот если направленность на такое физическое благополучие, то читается мантры на мизинце. Вот это я помню. Это зависит от того, на каком пальце, но вот в случае духовной практики, в случае повторения святых имен Бога, читаются четкие, должны двигаться по среднему пальцу.
Угу. Хорошо, а вот вы сказали про указательный палец, что как-то с ним связана какая-то негативная энергия. Возможно, с этим связано то предостережение, которое нам говорили в детстве, что пальцем не показывай.
Да, в этом есть своя логика.
Вот мне, допустим, никто в детстве не объяснил, почему не показывай. Не показывай и все, а почему — непонятно.
Я слышал такую версию, что указывая, тонкое тело пробивается.
Угу.
В общем, то есть нельзя направлять острый предмет, нельзя направлять указательный палец. Это не очень благоприятно действует.
И при чтении махамантры это также поддерживается, это правило, да? Указательный палец не нужно направлять ни на кого.
Ну, тут как бы скорее бессознательно. Главное, не делать это как бы с умыслом. А там как уж как получится.
Хорошо, давайте уже до конца разберем эту тему. К нам еще пришел вопрос, еще с прошлого эфира, вернее, он остался. Пишет Лилианна из Уфы. «Я слышала, что при повторении махамантры нужно представлять верховную личность Бога и мысленно кланяться. Но если я хочу защитить молитвой свою маму, например, мне нужно представлять ее образ или же образ Кришны или Рамы?»
Если вы читаете мантру и представляете образ Кришны или Рамы, то даже в случае с мамой необходимо все равно внимание удерживать на этом образе. Но перед чтением мантры, перед джапой необходимо сказать, что как бы озвучить свое желание, что вот сейчас эта джапа, она посвящена, направлена, все ее плоды направлены на то, чтобы помочь моей маме. То есть обычно так делают, когда или хотят помочь родственникам, если у них какие-то проблемы, или когда родственники уходят, когда оставляют тело, тоже в практике это чтение джапы именно за ушедших. Потому что первое время, когда... Вот мне недавно бабушка оставила тело, буквально 40 дней недавно было, то я тоже читал круги за нее, и пока человек находится в тонком теле, в тонкой оболочке, то есть это можно ему очень сильно помочь, особенно если этот родственник не практиковал, не занимался духовной практикой, и сейчас, оставив тело, находится в состоянии паники, замешательства, не понимает, что происходит, то можно очень сильно облегчить ему судьбу, вплоть до того, что при усилиях человек должен пойти на нижние планеты, то есть страдать за те грехи, которые он совершал в течение жизни. Но по факту, результатом практики может оказаться, что человек пойдет на верхние планеты. Вот поэтому читать можно за других людей, и представлять при этом все-таки нужно не их, а тот, на кого направлено. То есть или это сама личность Господа, либо святые люди, либо духовные учителя, ачарьи в традиции, в которой вы реализуетесь. То есть медитация должна быть направлена на них.
А обязательно ли что-то представлять кого-то?
А это зависит от склада как бы психики, потому что каким-то людям удобно представлять, да. Вообще, если рассматривать... Возвращаясь к той теории звука, которая была дана на самом первом эфире, что звук, он состоит из нескольких слоев, можно сказать, то представление, да, оно соответствует, вот именно такая активная медитация, она соответствует звуку на уровне мадхьяма, то есть звуку на уровне ума, там, где у нас циркулирует энергия гьяна-шакти. Но можно пойти еще глубже и сфокусироваться именно на том намерении, то желание, которое как бы, которое вы выбрали, да, в случае духовной практики, желание как бы самое высокое из желаний — это обрести любовь к Богу, восстановить утерянные отношения. Но так как для большинства людей это очень абстрактная вещь, мы можем это понимать только на уровне такого внешней формы, что такое обрести любовь к Богу, что такое потерянные отношения. Но это желание, оно связано с другими, более как бы простыми, более приземленными, и на каком-то уровне это может быть просто желание очищения. То есть я просто хочу очистить свое сердце, и именно с очищением вы понимаете, что осознание, понимание, оно придет само. Поэтому нужно выбрать как бы то желание, которым отклик вы чувствуете в сердце. Когда вы чувствуете, что да, это действительно то, чего я желаю, не какая-то искусственная вещь, навязанная извне, да, а сердце отзывается. И это вы желание берете, и это чтение мантры, когда оно не сопровождается как бы никакими уже образами, если у вас ум как бы не беспокойный, образ не начинает идти, не отвлекать, то это, наверное, лучшее из доступного. Но если ум беспокоит, если образы какие-то лезут, тогда нужно его занять по назначению. То есть нужно или в уме кланяться святому человеку, опять-таки, либо кланяться Верховной Личности, потому что каждый поклон, он как бы это тоже определенная практика, несет определенное духовное благо в нашу копилку. Вот, то ум необходимо занимать. Поэтому, если у вас активное воображение, то представляйте. Если вы можете без этого обойтись и сможете почувствовать желания, которые живут в вашем сердце, то вам лучше перейти на этот более глубокий уровень, потому что второй является его следствием. Кстати, наша сегодняшняя тема будет касаться желаний, поэтому уже немного предвосхитили ее.
Угу. Хорошо, в связи с тем, что вы сказали, еще хочу вот что уточнить. А можно ли при повторении маха-мантры смотреть на реальное изображение, может быть, какого-то святого, какой-то святой личности или же личности Бога?
Да, конечно. Занять глаза.
Это нормально.
Способствует, да. Угу.
А с закрытыми глазами можно?
Если вы как бы можете настроить и удерживать этот поток, то глаза можно закрыть. Но если вы закрываете, начинаетесь какие-то мысли, вас отвлекает, ум беспокойный, да, то лучше их открыть опять и привязать к образу.
Все-таки все индивидуально получается.
Да, это с одной стороны индивидуально, а с другой стороны это вопрос уровня, определенного уровня, определенных навыков, которые приобретаются с практикой.
Угу. Спасибо. Ну вот мы тему мантры и закрыли, получается. Но у нас с прошлого эфира остался еще один неотвеченный вопрос. Он, можно сказать, даже такой полушуточный. Рамиля нам пишет. Пишет Рамиля. «Мое имя и отчество имеет разные ноты. Ми, фа, ля, си. Что бы это значило и как это отразится в жизни?»
Ну, это, безусловно, что-то значит.
Музыкальная жизнь.
Музыкальная,
с,
да.
От рождения просто.
Но если опять говорим, что мантры, они произносятся на санскрите, да, то для санскрита эти семь нот будут звучать как сари гама па да ни изначально. Поэтому если бы в вашем имени были эти ноты, можно было бы еще подумать, что они значат. Но вот до ре ми фа соль си, я не знаю, затрудняюсь ответить.
Угу.
Такой прямой связи не смогу вам.
Ну, просто весело носить такое, такие музыкальные имя и фамилию. Мне кажется, очень даже хорошо. Рамиля, очень красивое имя. Ну что ж, тогда, как вы сказали, мы переходим к теме желаний. Насколько я понимаю, так как у нас общая тема могущества звука, то желания каким-то образом связаны со звуком. Как же они связаны?
Угу. Они связаны напрямую. Потому что на уровне причинного тела человека, то, что я называл каранадеха, да, звук имеет тонкую форму пашьянти, он напрямую соотносится с энергией желаний ичха-шакти. Ичха – это желание, переводится, а шакти – это энергия. То есть энергия желаний, это, она управляется, может быть, манипулируется посредством звука. Именно поэтому я говорил, когда отвечал на один из предыдущих вопросов, что мантра, ее можно рассматривать как некоторое увеличительное стекло, да, которое то, что реально есть, может увеличить и усилить. Или, как я говорил, такую метафору, что звуки мантры подобны ветру, который раздувает желания в нашем сердце, благоприятные, и тушит неблагоприятные желания. Потому что желание – это как бы основа, это то, что нами движет. По жизни, по судьбе – это то, что определяет все наше существование. И говорится, что мы в этом мире, мы даже не являемся действующими. То есть вот эта вот иллюзия, что я что-то делаю непосредственно, говорится, что сознание как энергия души проявляется в этом мире, и сознание управляет желаниями. А вся остальная деятельность, которую мы наблюдаем и привыкли отождествлять с собой, деятельность нашего грубого тела, да, движение рук, ног, движение голосовых связок, движение нашего ума, то есть мысли, какие-то эмоции, размышления на тему. Это не мы. То есть это вещь, которую, может быть, трудно осознать. Вначале, может быть, стоит принять просто как факт. Хотя большинство людей, им не трудно почувствовать, может быть, даже какой-то опыт у них есть, именно почувствовать, что я не являюсь этим телом. То есть, может быть, многие переживали это ощущение, что ты находишься в некотором скафандре, в некотором биороботе, и изнутри управляешь им. И именно управление происходит посредством желания. То есть ваше желание звучит, здесь очень уместно будет слово, желание звучит как, потому что на тонком уровне это звук. Я хочу поднять руку, да, и у вас рука поднимается. Но есть люди парализованные, которые в силу каких-то причин не могут поднять руку. Да? То есть не мы управляем этим телом. Есть даже такая цитата, она мне одно время понравилась, я ее запомнил. Еще не будучи знакомым с ведической философией, с представлением индуизма, она звучит так, что все окружающее нас, все происходящее является переплетением сил природы. И только человек, погрязший в заблуждении, считает себя творцом. И те силы природы, о которых идет речь, это гуны. Гуны материальной природы еще называются. Здесь есть несколько переводов. Одно из переводов означает качество. То есть есть три гуны. Я думаю, большинство радиослушателей встречались с этой темой, так или иначе. Это, можно сказать, базис, основа ведической философии. Очень глубокая вещь, которая лежит в фундаменте. То есть это гуны страсти, невежества и благости. Да? А с другой стороны говорится, что гуны – это то, что нас обуславливает. И второй перевод этого слова звучит как веревка, то, что нас привязывает к чему-либо. И есть еще интересная метафора. Говорится, что гуны, все, что мы видим, есть гуны. То есть вот такая формула. Я сначала ее не понимал, что все окружающее есть проявление гун. А потом в какой-то момент я понял, будучи по первой профессии программистом, я как бы осознал, что гуны можно сравнить с некоторыми элементарными структурами, элементарными ячейками, из которых состоит весь проявленный мир, равно как в компьютере эту функцию несут биты, то есть последовательность нулей и единиц. На самом глубинном уровне вся деятельность компьютера, вся вычислительная, весь вычислительный механизм, он строится на транзисторах, и на логическом уровне, то есть есть заряд, это соответствует единице, нет заряда ноль, и потом это все уже организуется в более сложной системе и проявляется уже в виде операционной системы, система там окон, интерфейсов и прочего. Но в самой своей основе, на самом атомарном уровне, на глубинном уровне, это просто некоторая манипуляция с такими двумя элементами. То есть они как-то взаимодействуют, есть какие-то правила, свои алгебры, которые позволяют производить над ними разного рода операции. И схожим образом для проявленного мира, для материального мира, в основе своей лежат некоторые такие же единицы, но их не две, а три, и именно это является гунами. По этой причине все окружающее, все, что мы видим, есть гуны, равно как, когда вы видите экран монитора, а последовательно это все равно форма нулей и единиц. Есть один интересный еще факт, что в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы велись разработки по созданию компьютера, в основе которого лежит не двоичная логика, да, которую получил повсеместное распространение сейчас, бинарная логика, а логика построена на трех элементах. То есть там были реализованы на элементарной базе вот этой электронной значения 0, 1 и 2. И вычислительные алгоритмы, когда их сравнивали с эффективностью бинарной логики, они показывали более высокие результаты. То есть изначально вот троичная логика, она более эффективна. И это связывали с тем, что самое эффективное значение – это число E, 268, да? Но к тройке оно ближе. Поэтому троичная логика как бы рулит. И наш материальный мир тоже можно рассматривать как такой своеобразный компьютер. И в основе этого компьютера лежат три гуны. Три качества, три веревки, да? Благость, страсть и невежество. И все, что мы видим, все, что мы ощущаем, воспринимаем на грубом уровне, на тонком уровне, является этими гунами. И здесь эта метафора, точнее не метафора, а факт, который приводится в шастрах на тему того, что мы не действуем, он как раз отображается в том, что вот представьте, что есть компьютер, да, есть некоторая игра трехмерная, и есть некоторый персонаж, который отрисован средствами этого компьютера, и все, что вы делаете, это вы сидите снаружи и нажимаете на кнопки, имея какие-то желания в отношении этого персонажа. Пойди туда, возьми то, исполни там мое такое желание, исполни мое такое желание. Эти желания выражаются в виде того, что вы есть определенный интерфейс, вы клацаете по мышке или клацаете на клавиатуре, да, а этот персонаж послушно выполняет все, что вы хотите, ну, посредством сложной системы, которая не очевидна напрямую в игре. То есть есть игра, да, но есть операционная система, есть различные службы, системы вспомогательные, которые обеспечивают работу, есть устройство ввода, устройство вывода. И напрямую как бы вы даже не видите, не осознаете всю глубину этого механизма, а по факту вы наблюдаете просто некоторые переключения пикселей на экране. То есть пиксели могут иметь разные состояния, они отрисовывают вам картинку, и вы это, обуславливаясь, да, втягиваясь в эту реальность, наверное, те, кто играли, есть такой опыт погружения в компьютерные игры, они могут ощутить, что такое обусловленность. Это когда вы настолько сильно погружаетесь в игру, вот как у меня друзья рассказывали, им очень нравятся игры спинномозговые, то, что называется, когда бегают по коридорам и стреляют. И когда стреляют в тебя, то есть рефлекторно человек настолько обуславливается, что он, сидя за компьютером, начинает уворачиваться, то есть он в своем физическом теле, от виртуальных каких-то выстрелов. И со стороны это выглядит довольно забавно. И схожим образом душа, начиная играть за этого персонажа, в какой-то момент придя в этот материальный мир, то есть войдя в эту игру один раз и получив какие-то входные параметры, она начинает играть и обуславливается. То есть представьте, что вы начали играть, и вы забыли о своем физическом существовании здесь и полностью обусловились вот с этим персонажем. И мы находимся в аналогичной ситуации. И эту мудрость, как бы, это, если вы сможете пережить это как реализацию, как глубокое понимание в сердце, то это переворачивает жизнь человека. То есть представьте, вдруг осознать, что ты находишься в матрице. Благо, плоды современной культуры, они позволяют очень легко эти метафоры пережить, потому что есть много фильмов, которые так или иначе эту тему обыгрывают. И самый популярный — это «Матрикс» с его главным персонажем Нео, который этим вопросом задавался. «Matrix has you», да, не говорю, что ты погряз в матрице. И также мы погрязли в материальном мире, и привело нас сюда именно желание. Именно наше желание стали причиной нашего появления здесь, и наше желание не двигает нас дальше. И в целом этот материальный мир можно рассматривать как некоторый механизм, да, как компьютер. И смысл в том, что этот механизм, он запускается именно силой наших желаний. Мы даже не отдаем отчета зачастую, до какой степени вот эта способность желать, да, способность наша давить на кнопки, мы не осознаем, как часто мы это делаем. Практически постоянно из нашего сердца исходят какие-то желания, часть глубинные, да, которые приходят из прошлых жизней, часть желаний сиюминутные, которые обусловлены потребностями тела, как грубого, так и тонкоматериального тела, и часть желаний, они просто навязаны извне. То есть это даже не наше желание, среда сама определенным образом действует на нас, очаровывает, как говорится, что вот, вот эта вот внешняя материальная энергия, ее олицетворением является Махамая, это определенная личность, и говорится, что Махамая очаровывает душу, и та погружается все глубже и глубже в материальное существование. Это означает, что она постепенно опускается все в грубые, все в более плотные области мироздания. И именно это движение вверх или вниз, что с нами происходит, на самом тонком уровне определяется теми желаниями, которые мы изъявили.
А мне вот непонятно, вы в самом начале сказали, что желания зависят от звука, вернее, желание — это есть звук, да?
Да, желания связаны со звуком, именно сознание, то есть напрямую душа, она даже в материальном мире не проявлена. Точно так же, как когда вы играете каким-то персонажем, никакая часть вас не присутствует там, непосредственно в компьютере, да? Но там присутствует ваше сознание. То есть вы осознаете этого персонажа как продолжение, как часть себя, и обуславливаетесь этой формой. И также мы здесь напрямую, мы даже не присутствуем. Говорится, что душа, она остается в материальном мире, но сознание, как энергия души, она проявляется здесь. И сознание, Вот оно связано с желаниями. Это, я не знаю, вряд ли здесь можно поставить знак равенства между Ичха-Шакти и сознанием, но то, что он действует на одном уровне, на уровне причинного тела, тонкоматериальное тело разума, оно определяет как бы все, что мы в итоге имеем, как нашу жизнь.
Угу. А вот благодаря нашим желаниям мы можем совершать, как вы сказали, хотя бы элементарные действия, поднять руку, ногу, и вы сказали, что человек, который не может этого сделать, получается, он не слышит этих желаний, или как? Если желание есть звук.
Нет, он их слышит, просто надо понимать, что когда вы изъявляете желание, да, когда вы что-то пожелали, то запускается определенный механизм. То есть, как в игре, вы нажали кнопку, и запускаются определенные службы, определенные обработчики ситуации, которые реализуют эту возможность. Нужно вот здесь пересчитать параметры, здесь перерисовать руку. И по факту эти все функции, они реализуются менеджерами, полубогами в нашей вселенной. То есть мы пожелали, а они выполнили. Но если вдруг по какой-то причине, а причина здесь одна, по карме, вам нужно получить какой-то опыт или карма тяжелая, то они просто перестают выполнять ваши желания, и тело перестает вас слушаться.
Угу. Так все-таки желания наши выполняют полубоги или действуют гуны? Непонятно.
Да, это просто разные точки зрения, но на самом глубинном уровне это гуны. Но на каком-то срезе можно увидеть, что их функции как бы реализуются в виде полубогов.
Угу.
Точно так же, как за самая как бы конечная инстанция, это верховная личность Бога, которая просто контролирует. Говорится, что в материальном мире травинка не может пошевелиться без его воли. И так или иначе, как бы мы пожинаем плоды своих трудов, мы получаем то, что нам должно быть по карме, но Господь как бы он все видит, контролирует и может что-то изменить. То есть он знает, что с нами происходит, знает, что с нами должно произойти. И на это есть его санкция.
Угу.
Здесь нет никаких противоречий.
Спасибо, понятно. Вот вы сказали, что гун существует три.
Угу.
Какая из них лучше, какая хуже? Или все нужны?
Да, они нужны все, если вы хотите как бы благополучно жить в материальном мире. Нет, конечно, гуна благости. Она является лучшей из... И смысл в том, что говорится, что гуна благости, несмотря на то, что она может обуславливать гораздо сильнее, потому что она обуславливает счастьем. То есть душа, обусловленная гуной благости, она довольно удовлетворена, и у нее нет никаких желаний выходить из этого мира. В этом есть опасность гуны благости по сравнению с остальными гунами. Но...
Что значит душа обусловлена?
Душа обусловлена... Это значит, что есть какие-то привязанности.
Угу.
То есть, когда мы привязались к чему-либо, и в случае гуны благости это привязанность, ну, например,
наиболее привлекательная, наиболее, сладкая.
Да, она нам нравится, мы не хотим с ней расставаться.
Угу.
Потому что другого вкуса нет, и мы предпочитаем зачастую синицу в руках.
Угу.
И в этом смысле для духовной практики, например, многие, я слышал такое мнение, что все-таки говорят, что когда ты выходишь напрямую из гуны невежества или страсти, то потом тебя просто через гуны благости как бы проносит, и ты уже практикуешь, как бы не привязываясь. Но если человек сильно погружается в гуну благости, обуславливается, да, этим счастьем материальным, то в этом может быть опасность, просто начинает буксовать. Нас и здесь неплохо кормят.
Хм.
Поэтому здесь есть определенный риск, определенная опасность, которая исходит. Но в целом гуны три, и гуна благости, с другой стороны, хороша именно тем, что говорится, что из нее мы видим мир, меньше иллюзий присутствует. То есть остальные гуны очень сильно искажают наше восприятие. То есть это как такие, можно сказать, фильтры, которые, с одной стороны, корректируют все, что мы воспринимаем, интерпретируем слово, здесь будет уместно, мы интерпретируем все в соответствии с... А с другой стороны, как бы исходящий поток тоже определенным образом меняется. Но именно в гуне благости мы находимся ближе всего к реальности, какая она есть.
И как все же тогда поступать? С одной стороны, гуна благости, она самая лучшая, а с другой стороны, она может очень сильно обуславливать душу. Как же быть?
Но если у вас есть четкая реализация, как я сказал, что вы не это тело, это очень просто, может быть, звучит, да, но это... Очень серьезная реализация. то, ну вот давайте продолжим метафору с компьютерной игрой, да? Вы играете в компьютерную игру, и у вас все в игре в достатке. То есть все есть, необходимое количество там энергии, денег, не знаю, ресурсов каких-то, в зависимости от того, что вы играете. И вы можете себе позволить в магазину купить все, что там угодно, да? Любые функции реализовать, которые эта игра позволяет. И, что называется, играю, что не хочу, да? Но в какой-то момент может просто надоесть уже, сколько можно играть. То есть чувство пресыщения может прийти. И с другой стороны, гуны страсти и невежества — это те опции персонажа, когда просто они приносят страдания рано или поздно. Невежество приносит страдания сразу. Говорится, что гуны страсти, он сначала сладка на вкус, но потом приносит подобно яду. То есть приносит страдания так или иначе, свои плоды. Поэтому гуна благости самая безопасная, но нужно понимать, что, что это всего лишь промежуточная станция к осознанию, как бы, называется, из, ну вот, сатва, это на санскрите означает благость, а шудха сатва, это означает чистая, беспримесная благость, когда уже нет гуны страсти, гуны невежества, и именно с этой платформы человек уже может, как по ступенькам, перейти к осознанию трансцендентного, то есть выходящего за пределы материального мира. Это примерно как, играя в компьютерную игру, вы вдруг вспомните, что вы на самом деле не персонаж игры, а вы тот, кто сидит снаружи. И тогда уже вы как бы затрачиваете все усилия, все свои ресурсы, кладете на то, чтобы целенаправленно начать двигаться в сторону этого выхода из игры.
Хорошо, понятно. Мне еще кое-что хочется спросить у вас в связи с этим. Но я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, ко всем, кто нас сейчас слышит. Напомню, что у нас прямой эфир, отвечает на мои пока вопросы Евгений Коинов. Но если у вас возникают вопросы по теме, мы говорим о звуке и непосредственно о связи желаний со звуком. Так вот, если у вас возник какой-то вопрос, присылайте его прямо сейчас к нам на email radio@tarsunov.ru или же можете дозвониться лично к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Если не хотите сами говорить в эфире, так уж и быть, напишите свой вопрос тоже в скайпе. А вот еще, Евгений, по поводу гун хочу спросить. Насколько я поняла, на самом нижнем уровне стоит гуна невежества, потом гуна страсти и третья на верхушке гуна благости. Так? А возможен ли такой прыжок сразу же из гуны невежества в гуну благости, минуя гуну страсти?
Нет, гуны невежества и гуны благости, они имеют более статическую природу. То есть человек, погружаясь в них, может вполне, как бы, не знаю, насколько это будет уместно в слове, в отношении гуны невежества, сказать «удовлетворен». Ну вот таким вот невежественным удовлетворением человек удовлетворен. И это нет конфликта между чувствами, умом и разумом. То есть человек просто переходит на платформу чувств, на платформу удовлетворения своих потребностей чувственных, да, и на уровне животного вполне себе комфортно пребывает. И это достаточно распространенная ситуация. Не надо ходить далеко, чтобы наблюдать. Да, но и с другой стороны, гуна благости, она тоже имеет статическую природу. И будучи, как бы получив вкус, вот этот чистый вкус гуны благости, чистой жизни, чистого питания, да, чистого сознания, те эмоции, те переживания, которые приходят, человек тоже вполне удовлетворен, и, ну, здесь уже понятна природа удовлетворения. А гуна страсти, она очень динамична по своей природе, то есть ей нужно как-то, как-то двигаться, постоянно какие-то изменения несет она с собой, и поэтому из гуны невежества, если вы хотите выйти, да, если человек вдруг осознает, что он погряз в невежестве, это, кстати говоря, тоже реализация, ну, достаточно серьезная, потому что люди в целом склонны обманывать себя. То есть наше ложное эго работает таким образом, что оно очень сильно приукрашивает те зачастую незначительные качества и успехи, которые мы имеем, и поворачивает теневой стороной, да, в бессознательное погружается то, что нам не понравилось бы в отношении себя. Но с ходом практики, как бы, вещи встают на свои места, мы начинаем отдавать отчет, и тогда, как бы, если вдруг вам повезет и вы осознаете реальное положение вещей, то гуна страсти — это выход. То есть начать какую-то активную деятельность раджасичную, это позволит вам перейти из гуны невежества в страсть, а потом уже из страсти можно сделать шаг в гуну благости. То есть все-таки ступенчатая
Ну... Хорошо. Характеристики различных гун, я думаю, наши слушатели могут услышать в отдельных лекциях, которых множество и у нас на сайте ведорадио.ру, а также на сайте tarsunov.ru. Вы узнаете характеристики, например, гуны страсти и как к ней для начала добраться. Ну, а потом уже гуна благости и все остальное. Угу. Хорошо, вот вы сказали, что все в нашем материальном мире состоит из гун, их три. А может ли что-то состоять из одной гуны, а что-то из другой? Или в каком-то предмете, допустим, предмете сплетены две гуны?
Нет, в целом, как бы так или иначе, три гуны проявлены. Вопрос их соотношения. Вот только уровень шудха-сатвы, это больше касается сознания. В целом, можно сказать, что проявлены всегда гуны, но... в разной пропорции. И может быть подавляющее влияние, например, гуны благости, да. Но в этом мире все циклично, все меняется, поэтому... Вот как времена года, да? Или, например, то, что мы рассматривали тему «Большие периоды, через которые проходит все мироздание». Да? Когда есть золотой век, когда говорится, что в целом этим веком управляет гуна благости, который длится 1 720 000 или 760 000 лет. Потом начинает примешиваться гуна страсти постепенно. Приходит век серебряный, трета-юга, и потом на следующих стадиях уже появляется гуна невежества, и в кали-югу говорится, что гуна невежества, она преобладает этого времени, да, точно так же в пространстве. Вот в строении нашей Вселенной есть 14 типов планетарных систем, и, условно говоря, чем на более высокой планетной системе вы находитесь, да, чем больше влияние гуны благости, и чем более на низкие планеты, адалока называется у нас слово «ад», на санскрите это звучит «адалока», тем там больше влияние гуны невежества. Говорится, что на самых низких планетных системах, да, «паталалока», там вообще реальность, она схлапывается до уровня двухмерной, она является плоской. И там как бы очень тяжелые условия жизни. Там даже чтобы, в принципе, быть, просто «я есть» вызывает страдания. И в противовес на уровне «брахма-локи», да, Сатья-локи еще и называют. Это планета, где находится сам Создатель, вторичный Творец. Он, кстати, управляет гуной страсти. Надо сказать, Брахма, он очень раджасичный по своей природе. То есть, представляете, каждое утро нужно проснуться и создать целое мироздание, которое к вечеру разрушится. И так каждый день проходит у него. Он является гуной аватары, гуной страсти. И Сатья-лока находится под управлением непосредственно гуной благости. Там самое... тонкая, самая легкая и самая счастливая жизнь из всех доступных в нашем материальном мире.
Спасибо за это объяснение. И вот как раз один из наших слушателей передает вам, что вы очень доходчиво, хорошо рассказываете. Он, кстати, ваш тезка и хочет прямо сейчас с вами пообщаться в прямом эфире. Я подключаю его к нашему разговору. Итак, дозваниваюсь к Евгению. Алло, алло.
Алло, доброго дня.
Доброго
вечера уже. Да, уже вечерок. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, Евгений. Вопрос, ну тут, знаете, как бы больше практики касается. Я несколько видов как бы медитации использую. Вот христианские молитвы, да, потом ведические молитвы, ну, великую мантру. Только вот, в принципе, мне сказали, как бы я ей практикую. И еще была такая у меня практика в прошлом. Я сейчас как бы от этого отошел. Есть направление такое в Индии, сатмат называется. Медитация на звук и свет. Но она как-то идет, она звук не воспроизводишь, то есть внутри себя его слушаешь. Я хотел бы спросить Евгения, насколько вы вообще как бы как правильно настраивать? Вот я когда молитвы читаю христианские, как бы иногда вот сосредотачиваешься на своем, как бы в районе где-то вот так вот груди звука, да, то есть вибрации. И ну, вы уже говорили по поводу того, что отвлекаешься, там мысли приходят посторонние, стараешься снова сосредоточиться на молитве. То есть вот что правильно, должен звук обязательно исходить от тебя, или его просто достаточно даже, иногда же просто где-то в автобусе есть, тоже про себя произносишь. Слушать можно и внутри же, получается.
Да, слушать можно и внутри. Здесь нужно понимать, что как бы как наше творение разворачивается от тонкого к грубому, И также во время медитации нужно как бы точку приложения ставить не на внешний звук, да, который мы называли вайкари, то есть просто грубая речь наша обычная, а на более тонкие аспекты. И вы сказали слово в начале настроения, да, правильная настройка. И именно правильная настройка, она следует из правильной мотивации, правильных желаний. То есть, чего вы хотите, когда вы практикуете? Вот такой вопрос.
Сейчас... Я был на лекциях Олега Турсунова, когда он к нам в Уфе приезжал, и вообще до этого слушал его лекции, и как бы медитации и вообще направление, как бы духовным направлением занимаюсь давно, только не так продуктивно, как-то вот в последнее время, то есть... В последнее время я практикую каждый день, то есть это утренняя молитва, стараюсь каждый раз просыпаться в 5 часов, но у нас это оно отклонение от солнца есть, то есть я посмотрел по зениту, то есть это эквивалент 3-часовому утра у нас, потому что солнце, вот тоже подскажите, правильно ли я думаю, солнце у нас в 2,5 часа дня, то есть 14:30 на юге находится. Это же зенит, самая высшая точка, правильно?
Я не знаю, как бы, таких подробностей, то есть там есть...
Ну вот просто, да, ну просто вот солнце, у нас же часовые пояса, они отличаются от солнечных
поясов. Евгений, давайте к нашей теме, мотивация, то есть да, вопрос да, был, да. Что вами
ну,
движет?
Вот, что я, как бы, чего я хочу, да, то есть первым делом, чтобы в семье у меня все было хорошо, вот, то есть наладить семейные отношения... Дети, чтобы были здоровы. Потом вторая часть моей медитации, это посвящается всем моим близким родственникам. То есть я стараюсь, чтобы как-то, если даже я сам не могу помочь, потому что на все воля Божия, то есть чтобы он им помог, направил на путь истины, чтобы у них в жизни все нормализовалось, и они обрели к ним путь. То есть самому лично в последнее время я только начал просить для того, чтобы у меня на работе дела пошли лучше. Mm-hmm. Вот, то есть... Материальные задачи, как бы я вообще стараюсь при большом искушении просить у Бога, но это бессмысленно, я знаю. Я просто прошу, чтобы он мне дал сил работать, и все.
Хорошо, я понял, Евгений. Ну, смотрите.
Да, три направления.
Да, я понял. Смотрите, Евгений, когда вы говорите, материальные желания стараюсь не просить, но по факту, как бы, все те вещи, которые вы перечислили, они являются материальными по своей природе. То есть желания могут быть материальные и духовные, да? И вот все, что вы озвучили, оно касается все-таки нашего пребывания здесь, в этом мире. Это касается материальной природы. И как вы думаете, почему Олег Геннадьевич в конце всех лекций, именно если эту вот форму «я желаю всем счастья», то есть здесь ключевое слово «желаю», да? Именно желание вовлечь. Потому что когда ты стараешься делать это для других, да, то это есть гуна благости. Гуну благости от гуны страсти отличает именно фактор бескорыстия. Но когда вы желаете для своей семьи, своих близких, да, здесь уже как бы эгоизма меньше. Он присутствует все равно, потому что большинство людей, они как бы эгоизм распространяют сначала на свое физическое дело, да, на тело, потом на ближайших как бы людей и так далее, и так далее. Но когда звучит слово «всем», формула «я желаю всем счастья», здесь как раз проявляется гуна благости. Когда очевидного как бы эгоизма такого «я», «моё», «мне», «моя семья», его
извините,
нет.
Извините, перебью. Я понял, я это довольно углубился, просто это я изучал и думал об этом, да. Я, может быть, немножко как волнуюсь, немножко не сказал. Первым делом как бы хочу, конечно, обрести, прошу обрести как бы любовь ко всему окружающему. То есть, когда я буду любить Бога и любить всех людей окружающих, я могу им дать всегда, смогу правильно им помочь.
Да, именно это то, к чему, собственно, я вел. Это то, к чему
да,
я вел, потому что...
Да. То есть, это у меня... Каждая медитация, каждая молитва, это у меня всегда присутствует. Просто я, ну, как бы не говорю, немножко волнуюсь. Вот. А по поводу того, что всем, это я понимаю, но как бы... Задачу для себя поставил увидеть хотя бы сначала на маленьком уровне, да, то есть вот у меня есть не только родственники, есть знакомые, которые нуждаются там в помощи, да, то есть Олег Геннадьевич сказал, есть допустим, человек, который болеет, там еще что-то сильно, да. Вот, и я вот тоже каждую медитацию и прошу Богу ему помочь тоже так же. То есть вот не только близкие родственники, а люди, конечно, а за все человечество, ну, я не считаю, что я созрел для этого настолько, сколько
стараюсь, конечно, помочь всем. Это, как бы, очень динамическое, потому что даже в ходе, как бы, одной медитации вы сможете ощутить, как сердце меняется, буквально может измениться в течение нескольких минут. Когда вы начинаете просить за своих, как бы, родственников и друзей, и потом постепенно чувствуете, что вот эта вот вибрация любви, вибрация сострадания в сердце, она может возрасти до такой степени, что может охватить целый мир. И это, как бы, та ступень, которую все равно каждый человек в ходе своей духовной практики пройдет. Есть всего два центра, вокруг которых вращается наша жизнь. В одном случае стоит я посередке, и я, все вращается вокруг я, да, орбита. И второй центр – это Бог. И вначале, чтобы оторваться от центра «я», для этого мы желаем хотя бы «не для себя» вначале. И потом это «не для себя» постепенно расширяется от масштабов семьи, да, друзей, все большему и большему. И в конце просто это сознание придет. Поэтому, как бы, все правильно вы делаете.
Спасибо. Я понял. Значит, в принципе, просто этого бояться не надо, надо к этому стремиться, так?
Да, нужно брать, как бы, высокие стандарты, нужно именно просить, чтобы в сердце поселилась любовь, сострадание. Мы не знаем, что такое божественная любовь, но шастры говорят, что божественная любовь в этом мире проявляется как сострадание. И когда вы ощутите вот этот вот вкус сострадания в своем сердце, нужно очень бережно к нему относиться, очень как нежный росток. Нужно его оберегать, всячески, как бы, холить, нежить, лелеять и позволить ему расти. И росток этот растет именно в звуках мантры, в звуках святого имени, в звуках молитвы, искренней молитвы Господу. Спасибо вам, Евгений.
Еще маленький вопросик такой еще. То есть вот, когда молишься, читаешь мантры, вы говорили, вот, ну, мысли приходят посторонние. Хотелось бы, то есть, полностью быть поглощенным медитацией, но не получается. Вот что порекомендуете сделать? То есть, вот как вот правильно настроиться на молитву, на звук?
Ну, нужно настроиться на желание, полностью погрузиться в медитации. Это желание потом принесет свои плоды. То есть, надо понимать, что в этом мире точка отсчета, да, в материальном мире, она идет именно от желания. Поэтому, когда вы хотите, чтобы у вас было сосредоточение на молитве, нужно начать именно с желания сосредоточения.
То есть сначала, получается, мне нужно ясно у себя увидеть это желание, куда я, что я хочу, да,
да,
получается?
То, что называется, потом... сформировать намерение, есть еще такое выражение, то есть придать конкретный вектор. То есть вы сначала выбираете направление, а потом, как бы, своей концентрацией, своим вниманием на этом желании придаете ему, как бы, силу, и он уже реализуется в обстоятельствах во внешних или внутренних.
Ну вот по поводу Маха-мантры, да, Харе Кришна, достаточно ли ее одной, или можно как-то что-то еще порекомендуете?
Это зависит от той философии, которую вы избрали, вот мировоззрение, как бы, какая философия лежит в основе вашего мировоззрения. Если это ведическая философия, то одной ее достаточно.
Если достаточно,
вы еще... Да, ее достаточно, это... Говорится, что в Маха-мантру Господь вплел все свои энергии, то есть там есть все. Все многообразие мантр, все возможное, что только есть, оно сокрыто. Даже высшая ценность, самая большая, это према-бхакти, любовь к Богу, она вплетена. Говорится, что Господь Чайтанья, когда пришел, он вплел прему в наму, то есть вплел любовь к Богу в имена Бога. И просто повторяя имена Бога, этот плод, как бы, созреет.
А 16 кругов в день, это, ну, как бы, очень желательно, так понимаю, да, читать?
Это вопрос стандартов, то есть нужно понимать, что есть ситуация такая, что вы встали и отбарабанили быстро 16 кругов без особой медитации, без искренней.
Это не получается, то есть я по времени даже никак не укладываюсь.
Ну вот я говорю, что если варианты такие, что, например, человек встает, пусть не вы, и барабанит 16 кругов, да, то есть он читает Харе Кришна, но без особой медитации, без чувства, или он читает один круг с чувством, с искренним, как бы, посылом, с правильной мотивацией, то этот круг имеет гораздо большую ценность. Поэтому следите за качеством, а количество кругов, оно постепенно придет с развитием вкуса.
Вот такие ответы у нас от Евгения Койнова, Евгению, который к нам дозвонился. Спасибо вам большое за звонок. Евгений, я перехожу к следующим вопросам. А вот вы сказали, что нужно с желания начинать заниматься духовной практикой. А как же пробудить в себе это желание?
Ну, ответ очевидный. Нужно желание, чтобы пробудилось желание.
Желание, чтобы пробудилось желание. Очень интересно. И как же достать это самое желание, чтобы пробудилось желание?
Ну,
кого-то просить об этом?
По этой цепочке можно идти далеко, и коль скоро вообще как бы вопрос встает, да, то значит что-то как бы есть, что-то есть какая-то потребность, а за потребностью скрывается желание. И здесь вопрос в том, что надо просто его осознать, вывести в сферу понимания. Это раз. А второй момент вы правильно как бы ведете, намекаете к тому, что желание может перейти из сердца в сердце именно посредством звука. То есть в сердцевине звука находится Ичха-Шакти, да, Пашьянти, звука Пашьянти. И просто общение с человеком, который это желание уже имеет, просто общение с этим человеком возбудит это желание в вашем сердце.
Угу. Вот, общение. Очень прекрасный ответ, спасибо, буду знать. А вот вы сказали, что нужно молиться за многих людей или просить о них для того, чтобы отойти от концепции «я», «мне» и «эго». А если человек вот чувствует, что сам он даже лично сам себе не может помочь? Ведь зачастую люди приходят к Богу и к занятиям духовной практикой именно от безысходности. Часто ведь так бывает?
Да, более того, это даже правильная позиция. Безысходность, здесь я бы сказал слово в более чистом, более благостном варианте. Безысходность – это уже такая критическая форма, когда человека загнали в угол, его же собственная карма, да. Но здесь правильнее сказать слово «полная зависимость от». И когда человек осознает свою полную зависимость от Господа, да, в этом случае как бы его практика, она становится успешной. И именно это самая важная квалификация, наверное, в духовном развитии, то есть что надо. Есть даже такой анекдот известный, может быть, вы слышали, когда душа попадает в рай, это христианский, я так понимаю, анекдот, хотя философия там исключительно ведическая, и его встречает апостол, кто ключник? Петр, да? И он говорит, ну сейчас мы будем судить тебя за дела твои, давай-ка рассказывай, как ты прожил жизнь. И он начинает перечислять. Петр ему говорит, что чтобы я открыл ворота, ты должен набрать 100 баллов. Знаете анекдот от Олеся? И он начинает перечислять.
Нет.
Я ходил в церковь каждую неделю. Он говорит, отлично, 2 балла. Он говорит, как 2 балла? Всю жизнь ходил в церковь, всего 2 балла. Да, ну вот такие правила, у меня как бы такой прескурант, ничем не могу помочь. Он говорит, ну я там вот мясо не кушал. Он говорит, отлично, 5 баллов. Да? Говорит, я жене не изменял всю жизнь, как бы был уверен, отлично, 7 баллов. И как бы после каждого балла человек возмущался, почему так мало. Ему говорили, такой прескурант. В какой-то момент, когда человек уже сказал как бы самое лучшее, что он мог сказать, мог сделать за всю свою жизнь, и совершенно очевидно, что до 100 баллов он не дотягивал, и тогда он сказал, так я так только милостью Господа могу попасть туда. Он сказал, правильно, 90 баллов. То есть само это понимание, осознание, что только милостью Господа мы можем получить, что бы то ни было даже, милости Господа, то это вот та самая квалификация, которая является необходимой и даже достаточной, чтобы это продвижение началось. Потому что, касаясь темы желания, есть два настроения, из которых мы желаем, да, два как бы полярных состояния. С одной стороны, в шастрах говорится, что Господь испокон веков исполняет желания живых существ. То есть Он создал для нас эту реальность, этот материальный мир с его законами, да, и основная цель состоит в том, чтобы исполнять наши желания. То есть здесь Бог служит нам. Здесь Бог служит нам, Он исполняет наши желания. А сами как бы желания, они могут иметь всего две природы. Первое, это когда вот вы приходите в магазин, и у вас есть желание что-то купить, да, и вы знаете, что вы это можете купить, потому что у вас есть в кармане деньги. Вы приходите, расплачиваетесь. Такая формула «я желающий», «я контролирующий», да, «я могу прийти и заплатить». А другая формула – это когда вы приходите куда-то, а денег у вас нет, но вам нужно. И тогда вы автоматически попадаете во вторую позицию, когда «я просящий». То есть потребность скрывается одна и та же, вы хотите кушать, но в одном случае вы ее получаете, просто имея деньги, минуя фактор отношений. То есть у вас нет отношений с продавцом, да, с хозяином магазина. Вы пришли, заплатили и ушли. полностью имперсональная концепция. И второй концепция – это когда вы приходите, и денег у вас нет, и тогда вы просите, вы говорите человеку: «Я хочу кушать», да, начинайте ему купить. И в этом случае вам дадут, да, вам дадут, но этот вариант, он предусматривает отношения.
Получается, в отношениях с Богом не существует никакой валюты, ничем. Мы не можем наше желание купить, пока мы именно не наладим лично с ним какие-то отношения.
Да, мы приходим, и у нас есть как бы свои желания, зачастую они как бы сводятся к тому. Есть вообще четыре типа людей, которые приходят, но подавляющая масса людей – это люди просто устали страдать. Угу. Они ищут прибежище у Господа. И мы приходим к нему и говорим, что все, я сдаюсь, я наигрался, забери меня обратно, я полностью сдаюсь на твою волю. Когда вы понимаете, что Господь контролирует все и контролировал все в вашей жизни, вы полностью зависите от Него. И что касается практики мантры, маха-мантры, есть стих, который описывает как бы квалификацию, необходимую для повторения маха-мантры. То есть, с одной стороны, говорится, что правил для внешнего повторения нет, но есть некоторые... Я бы назвал это словом рекомендации, да, необходимые условия именно в отношении умонастроения. Этот стих звучит, третий стих Шикшаштаки, тринато пису ничина, тарор иваса хишнуна, аманина манадана, кетания садахари, который говорит о том, что нужно быть смиреннее травы, да, терпеливее дерева, выражать почтение всем и не требовать почтения к себе. И в этом состоянии нужно повторять святые имена Бога. То есть вот эта вот медитация на вот это вот состояние смирения, то, что называется, она как раз открывает милость Господа, когда Господь видит, что вы полностью зависимы от Него. Это как ребенок, который капризничает, да, говорит: «Я сам сделаю», и родители говорят: «Хорошо, пробуй», отходят в сторону и смотрят на серию попыток, которые совершает ребенок с желанием что-то совершить неудачную, как вы можете понять. И с другой стороны, когда ребенок осознает свою беспомощность и начинает плакать, чтобы родители ему помогли, и какой отец как бы сможет остаться стоять в стороне. Как только появится искреннее желание, искреннее, то он придет и поможет. Это то, что вы можете ощутить как бы на своей практике, в своей жизни.
Получается, вот такое вот настроение зависимости, оно основополагающее в духовной практике, и оно может дать изначально какие-то результаты для нас. Хорошо, спасибо, мне понятно стало, ваше объяснение доступно. Я тогда перехожу к нашим вопросам, чтобы мы успели хотя бы несколько из них, я успела зачитать, а вы успели ответить. Светлана пишет: «Как в обычной жизни, на работе, в магазине, где нам приходится проводить большую часть своей жизни, находить или уметь видеть гуну благости?» Вот, возвращаясь к теме гун.
Нужно понимать, что уметь видеть, оно соотносится не с внешними обстоятельствами, а с тем, что находится в вашем сердце. Знаете вот это знаменитое выражение «красота в глазах смотрящего», да, так же, как и все остальное. Мы можем видеть и воспринимать то, что есть в нашем сердце. Поэтому, если вы видите вокруг хаос, разруху, грубость, хамство, неудовлетворенность, то это означает, что вы бессознательно в своем сердце медитируете на эти качества. Но если вы в своем сердце медитируете на сострадание... Ну, что такое медитируете? Слово может быть непонятно. Это направленность внимания на... То есть на чем сосредоточено ваше внимание? Большую часть времени это происходит бессознательно. То есть есть некоторая инерция, которая несет нас из жизни в жизнь. И эта инерция, она как раз формирует тот бессознательный как бы настрой, который есть, но осознание его, понимание и потом сознательный выбор – это то, что у нас есть в этом мире, это свобода выбора. И именно поиск того позитивного и светлого, что есть в сердце, оно автоматически откроет это позитивное и светлое во внешнем мире. Поэтому не ищите снаружи, ищите внутри.
Угу. А вот Кирилл спрашивает, как можно достичь благости без примеси? Возможно ли это в нашем хаотичном мире? И какие примеры таких людей вы можете привести? Ну, насколько я поняла, то в нашем мире не существует благости без примеси. И вообще это, если человек не достиг гуны благости, еще не факт, что он постоянно на ней будет удерживаться. Угу. Верно?
Да, есть такой термин шудха-сатва. Именно Это имеет в виду Кирилл, потому что я это уже озвучивал сегодня, именно беспримесное. Гуна благости – это та ступень, из которой потом как бы человек получает возможность осознать трансцендентное, выходящее за пределы. И это достижимо? Ответ на достижимо ли? Ответ – да. Но очень немногие люди могут до этого уровня. То есть это уровень святости. Это тот, те люди, которых называли святыми, и которых по пальцам можно пересчитать, Шутхасатва.
Святые люди – это те, которые достигли вот такой вот чистой гуны благости.
Святые люди, которые уже достигли как бы большего, поэтому не святые, но этому предшествовала именно Шутхасатва. Вообще, в целом, в Шримад-Бхагаватам там есть конкретные указания на то, как достигнуть какой бы то ни было гуны. Это стих звучит как... Нет, не помню. 10 тропинок, еще называется. Николай Бондаренко проводит такой семинар. 10 проводников гуны. То есть, когда точкой приложения является не конкретно гуна, какая-то абстрактная категория в нашей голове, а совершенно конкретная вещь. А, стих звучит Агамапах, Праджадыша, Калакарма, Чаджанмача, Тьянамантра, Дазасамскаро, Дашайтай Гунахетава. И две вещи я всего лишь озвучу, да, так как у нас время ограничено. Первая вещь Агама – это то мировоззрение, те шастры в широком понимании слова, которые лежат в фундаменте вашего мировоззрения. То есть, чем вы пользуетесь, когда вы воспринимаете, интерпретируете этот мир, какие модели лежат в основе, то есть, атеистическая модель материального существования или теистическая модель, да, если теистическая, то какая, именно это определяет уже в целом вот этот вот базис, из которого будет понятно, в какую гуну вы уже будете тяготеть, священное писание Агама, да, а второе – это вода, очень простая вещь, пах, звучит на санскрите. То, что мы пьем, определяет и гуна благости – это вода, чистая вода. Алкогольные напитки – это гуна невежества, понятно. Разного рода соки, кока-колы и прочее – это гуна страсти. Вода – это гуна благости. Причем вода из медного сосуда говорится, что это самое благостное из доступных нам.
Угу. Спасибо. Давайте ответим еще на парочку вопросов. Очень ждут наши слушатели ответов. Евгения пишет, можно ли совмещать в молитве несколько религий? Например, произносить мантры и в то же самое время читать Библию и православные молитвы?
В то же самое время, наверное, не получится, но последовательно можно. Понимаете, Бог как бы один, Бог один, но религий много, не нужно путать эти вещи. Здесь главное искреннее желание достичь его, а форма выбирайте как бы то, что, на что отзывается ваше сердце. Ну хотя в целом, в итоге человек все-таки склоняется к чему-то одному. То есть он как бы выбирает, по какой тропинке идти через лес, да? Потому что тропинок множество, но в итоге выбирается одна, хотя элементы, я думаю, могут присутствовать. Поэтому есть у вас вкус к чтению Библии, читайте Библию. Есть вкус к чтению Махамантры, читайте Махамантру. Все, что приближает к вас Богу, благоприятно.
Но все же, насколько я поняла, это состояние временно, и в конце концов человек должен определиться со своим путем конкретным.
Понимаете, это больше определяется не какими-то такими жесткими внешними критериями и требованиями, а это будет определяться тем кругом людей, которые будут вас окружать. То есть, практикуя, у вас есть друзья, да, единомышленники, люди, которые тоже практикуют, и у них есть какая-то философия, какое-то мировоззрение. И это вы друг на друга очень сильно влияете. И в какой-то момент, когда устаканится ваше мировоззрение, устаканится круг, и это уже придаст как бы стабильную форму, в таком вот промежуточном состоянии вряд ли одновременно много людей будут находиться где-то между ведами и христианством. Хотя, почему нет?
Вот очень хочет с вами пообщаться в прямом эфире Наталья. Давайте-ка ответим на ее вопрос. Я подключаю ее к нашему разговору. Алло, Наталья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Если вы хотите с нами пообщаться, пожалуйста, отключите радио и общайтесь с нами просто по скайпу, как вы с любым другим человеком можете общаться.
Так, отключила.
Сейчас слышите меня?
Да, слышу.
Пожалуйста, задавайте свой вопрос, вы в прямом эфире.
Только что упомянули о напитках, алкоголь, невежество. Вот как относиться к христианскому причастию, там участвует когорта, это все-таки алкоголь. Вот я не могу разобраться для себя, что это и как к этому относиться.
Ну, ответ на алкоголь – это однозначно неблагоприятное влияние. Здесь надо понимать как бы христианство, именно как учение Христа, и ту форму, которая приняло это учение, будучи уже институтом, может быть, политическим. Когда был первый Никейский собор, император Константин, да, он очень сильно как бы, скажем так, интерпретировал и обрезал то изначальное учение, которое дал Иисус. То есть те вещи, которым он сам не мог следовать, он как бы решил потворствовать. А некоторые вещи просто были выкинуты. Поэтому веды однозначно говорят, что алкоголь – это гуна невежества, это то, что ведет к разрушению, к деградации. То, что это сейчас реализовано в христианстве, как какая-то традиция, то это, ну, остается как бы на совести тех людей, которые такую форму придали.
Вот такой ответ. Спасибо вам, Наталья, за звонок. Я спешу зачитывать следующий вопрос, чтобы мы успели уделить внимание всем слушателям, которые того желают. И снова у нас вопрос касается христианства и имени Бога. Скажите, насколько важно, чтобы в молитве звучало имя Бога? Например, в главной молитве христианства «Отче наш» нет имени Бога в личностном аспекте. Угу. Насколько сильно этот факт влияет на силу молитвы с точки зрения силы звука?
Самая могущественная вещь в этом мире – это имена Господа. И, может быть, в «Отче наш» нет напрямую Господа, да, но есть обращение к Нему. Это примерно как, ну, в семье вы зовете человека «папа», да, или Николай Петрович, или там дядя Коля. То есть имена Бога, если посмотреть вблизи, особенно имена, которые связаны с материальным миром, они – это не какой-то как бы набор непонятных букв, да, непонятных имен. Они имеют конкретное значение. То есть, например, аспект Господа, всемогущий аспект или всемилостивый, да, это отражается именно в Боге, в имени. И когда вы говорите «Отче наш», то внимание все равно направлено на конкретную личность. То есть эта энергия уже присутствует, обращение личностного к Богу. В остальных именах просто задействуются какие-то другие аспекты, например, имя Говинда, говорится, что это имя, которое дает удовлетворение чувствам, и которое исполняет желание преданных ему душ. То есть, когда преданный хочет, чтобы Господь исполнил его желание, то использует имя Говинда. Если смотреть, например, Шастры, да, Бхагавадгиту, то там в разных как бы стихах, в разных шлоках приводятся постоянно разные имена Господа. Именно по той причине, что в зависимости от того, какое имя приводится, именно такой нюанс, такой как бы некоторый контекст, некоторый смысл раскрывается в стихе. Потому что имя Бога, оно, не знаю, насколько будет правильное слово, функционально, но оно несет за собой определенный контекст, определенное понимание. И в практике христианства самое близкое к Махамантре это будет Иисусова молитва, как я уже говорил. Иисус Христос, да? Господи мой, Иисусе Христе, Сыне Божий. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного. То есть там имя вот Иисус Христос, оно напрямую к энергиям, к этой личности оно апеллирует напрямую. Сострадательный аспект милосердия.
Угу, понятно, спасибо за ответ. Я зачитываю последний на сегодня вопрос, он пришел от Елены. Елена пишет: «Мы много знаем о силе мысли, о ее материальной природе, но у меня всегда возникает вот какой вопрос. Если, скажем, я молюсь за кого-то или желаю счастья, посылаю любовь, например, достаточно ли просто мысленно это делать? Или большей силой будет обладать произнесение вслух пожелания?»
Угу. Вообще, что касается мантр, то есть три способа, приведено в ведах три способа, которые касаются их правильного воспевания. То это есть воспевание вслух, да, которое имеет силу, воспевание шепотом, когда мантра читается так, что ее не слышит даже рядом сидящий. И говорится, что такая практика, она в 100 раз, если не ошибаюсь, более эффективна, более сильна. И третье – это манасика. Манасика джапа – это когда мантра повторяется в уме. Здесь одна оговорка, что сначала читается вслух, и потом, когда вот это вот настроение, потому что в основе так или иначе лежит правильное умонастроение, оно уже пропитывает вас, то можно переходить на упамши, можно переходить на монасику. И что касается вашего вопроса, то вначале нужно начать именно вслух. Это как бы процесс от грубого к тонкому сначала, потому что, может быть, вы не чувствуете, что вы хотите счастья, да? То есть нет этой вибрации, нет этого ощущения искреннего. То есть вы посмотрите просто честно. И если это так, то тогда, конечно же, нужно начинать вслух. И постепенно это как вот пропитывает, как этот звук начинает пропитывать наши грубые тонкие оболочки. Он проходит через уровень Мадхьяма, да, через уровень мысли, там, где может возникать какое-то представление о том, вот, кому вы желаете, как вы желаете, чего бы вы хотели. То есть какие-то конкретные люди идут на ум, да, как им можно помочь. И потом с повторением оно может перейти на уровень пашьянти, когда вы почувствуете искреннее желание это делать. И когда вы вот это вот желание, эту вибрацию, этот вкус сможете ощутить в своем сердце, тогда вы потом уже в тех местах, которые, ну, вы не можете ехать в троллейбусе и говорить, я желаю всем счастья, да, вас высадят на следующей остановке, несмотря на позитивный посыл, то в таких местах вы ищете просто в сердце своем вот этот вот, эту вибрацию, этот вкус, и она имеет большую силу уже. Но не надо сразу переходить на повторение в уме. Это все-таки поэтапный последовательный процесс, и он должен занимать все ступени.
Спасибо. Спасибо вам, Евгений, от меня и от лица всех слушателей за то, что были сегодня с нами. Приходите еще.
Спасибо вам, Олеся, что зовете.
Ну, я напомню, что мы с Евгением, как обычно, по четвергам говорим о могуществе звука. Наша беседа начинается с 7 часов вечера, так что, если хотите присоединиться, подключайтесь к нам ровно через неделю. Я напомню, что каждая наша беседа записывается, и эту в том числе вы сможете очень скоро скачать у нас на сайте. Сайт называется vedaradio.ru, такое его сокращенное название. Там вам нужно будет найти раздел «Университет» и подраздел «Сила звука». Вот там вы сможете все скачать и прослушать в любое время. Ну а пока наслаждайтесь музыкой на Аюрведа-радио.